тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. Начинаем новый информационный час на радио «Комсомольская правда». В гостях у меня Елена Дропека, депутат Госдумы, актриса. Елена Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Одна из первых тем, которую обсудим вот в начале нашего эфира, это, конечно же, тот факт, что новая Дума соберется уже завтра, 5 октября, на свое первое пленарное заседание. Откроет ее, насколько я знаю, первое заседание, седьмой по счету уже Госдумы, старейший депутат и Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов. И самое интересное, что завтра будет выбран новый спикер Госдумы. Ну, завтра же будет выбран, да?
Да-да.
И, конечно же, фигура, с которой никто не поспорит, это Вячеслав Володин. Да? Его же выберут, точно?
Во всяком случае, прошли консультации руководителей фракций. Мы обсуждали на фракции, на совете фракции эту ситуацию. И думаю, что будет избран Володин.
То есть никакой интриги тут, в общем-то, и нет, да? Несмотря на... Ну, Путин порекомендовал, поэтому его и выберут. Какие ожидания от новой Думы вообще? Вот у вас, как у депутата?
Не знаю, мне что-то страшно от того, что правящая партия у нас оказалась более чем в конституционном большинстве, и боюсь, как бы они от этого не почувствовали безнаказанность. Хотя я работаю в оппозиции уже много лет, для меня это уже пятый созыв, и каждый раз я иду против ветра, и каждый раз принимаю, так сказать, иногда такие не очень выгодные решения, высказывания какие-то у меня довольно резкие бывают. Но я привыкла работать с администрацией президента и с экспертами правительства, которые, собственно, и формируют позицию правящей партии. Поэтому как им из правительственной ложи отмашку дадут, так они и проголосуют. Поэтому вот и работаем с теми, кто дает отмашку.
Вы к новому спикеру будете обращаться с чем-то, с какими-то инициативами? Приоткройте завесу тайны.
Я надеюсь, что завтра мне дадут право задать ему вопрос. Завтра будут вопросы от фракции. Мне бы очень хотелось, чтобы сбылась мечта нашей интеллигенции и нашей национальной культуры. Вот уже более года у нас лежит в готовом виде уже к принятию в первом чтении закон о культуре. Наш старый закон родился в 1992 году. Он старше Российской Конституции. И за эти долгие годы, конечно, очень многие его положения устарели и пришли в противоречие с жизнью, будем говорить. Хотя он выполнил свою историческую миссию, и до сих пор, несмотря на те прорехи, которые в нем есть, он защищает нашу национальную культуру от тех, кто желает эту культуру окунуть с головой в рынок, кто желает эту культуру, значит, подвинуть при дележе бюджета или при, так сказать, принятии каких-то правительственных решений. Но, тем не менее, нужно принимать новый закон. Об этом говорят все.
Ну, тут еще вот то, что, о чем вы говорите, сюда же можно добавить, что как раз под угрозой диссертации Мединского, министра культуры, вот об этом мы чуть позже поговорим, но все-таки вы толком не сказали, не приоткрыли завесу тайны, что еще хотите с Володиным-то обсудить? Ну, кроме того, кроме закона о культуре, и что конкретно в этом законе нужно менять? Я понимаю, что ему уже 25 лет с небольшим.
Да, ему 25 лет с небольшим, и это просто новый закон мы написали. Там мы предлагаем поменять очень многие вещи. В частности, есть кардинальные предложения, разрабатывали эти предложения Высшая школа экономики и эксперты, экономисты в области культуры. Они предлагают вообще поменять принцип финансирования культуры. У нас есть конституционные нормы. Это право граждан на доступ к культурным ценностям и право участия в культурной жизни. И вот для того, чтобы гарантировать эти права граждан, нужно ввести некие социальные стандарты обеспеченности, которые бы действовали не только в Москве, в Петербурге, там, в крупных городах, но и на всей территории России. Эти стандарты сегодня существуют в виде рекомендаций правительства губернаторам, что надо было бы иметь там количество библиотек определенных, а в этих библиотеках количество книг, что надо было бы заиметь в областном центре хоть один какой-нибудь театр, понимаете? Вот эти нормативы обеспеченности граждан нам представляется обязательно должны быть прописаны в виде закона. Это минимальная, как минимальная оплата труда. что каждый человек, где бы он ни жил, имеет право посмотреть спектакль, фильм, сходить в музей, добраться до ближайшей библиотеки, иметь доступ к каким-то информационным ресурсам. Вот об этом говорит наш закон. И вторая часть – это нужно обеспечить достойный уровень оплаты самих работников культуры. В указах президента, так называемых майских указах, было такое, значит, и была разработана дорожная карта, как достичь повышения уровня оплаты самых низкооплачиваемых граждан России, работников культуры. Но, к сожалению, не во всех регионах достигнуты эти результаты пока еще. А там, где они достигнуты, мы сделали анализ, выясняется, что это за счет интенсификации труда. То есть люди стали больше работать. На 1,5 ставки, на 2 ставки. Либо сокращают численность работников и за счет вот сэкономленных средств повышают другим. И получается, что у нас целые территории гигантские остаются вообще без культурного обслуживания, потому что просто нет людей, которые их обслуживают. Вот эти все недостатки мы предлагаем учесть и исправить новым законом.
Кстати, вот эти законы о культуре, они разнятся с теми, которые действуют на территории Таможенного союза. Эта проблема как-то решается вообще?
Ну, у нас у каждой страны, входящей в таможенный союз, есть собственные нормативные акты, да, но есть вещи, которые нас сегодня объединяют. Ну, например, у нас нет закона, единого закона о вывозе и ввозе культурных ценностей, но есть соглашение, которые заключили наши страны при работе с третьими странами. Допустим, у нас сегодня ведь нет таможни Российской Федерации как таковой. Есть таможня в Киргизии, в Белоруссии, в Казахстане, в Армении. И через эту таможенную границу перемещаются культурные ценности Российской Федерации, если они выезжают в так называемые третьи страны. И вот унифицировать документы для того, чтобы был и общий реестр культурных ценностей, да, похищенных культурных ценностей, музейных культурных ценностей, там, запрещенных к вывозу, причем не только российских, но и всех остальных стран. Вот это очень большая объемная задача, которая нам предстоит. А мы должны имплементировать это в наше законодательство. Ну, например, в закон о ввозе и вывозе культурных ценностей. Мы должны договориться, как мы будем перемещать эти ценности внутри стран, входящих в таможенный союз. Потому что сегодня это вот этим соглашением не регулируется. И есть поручение председателя правительства нашим министерствам профильным для того, чтобы они проработали эту тему и доложили. Вот сейчас срок исполнения этого поручения кончается, и мы будем слушать, как же они предлагают решить эту проблему.
В студии Иван Панкин и Елена Дропека, депутат Госдумы, известная актриса. Предлагаю участвовать в нашем разговоре. Друзья, звоните нам на наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите нам в WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Елена Григорьевна, ну, вы уже сказали, какие ожидания от новой Думы, но вы уже человек не новый в Думе. 5-й созыв, по-моему, да, вы сказали? 5-й, да. А как вы считаете, чем-то новый созыв будет отличаться от предыдущих?
Я пока не знаю, потому что избралось очень много новых депутатов. И чего от них ждать, пока неизвестно. Ну, например, я слышала по Петербургу, я избиралась в Петербурге, и там сын Боярского, Михаила Боярского, Сергей Михайлович, он шел на выборы под идеологемой, что надо Министерство культуры из Москвы перевести в Петербург, потому что в Петербургске власти плохо работают. Да, что это культурная столица, а работают власти в области культуры очень слабо. Вот у него была такая замечательная идея.
Вы с ней согласны или нет?
Я-то нет, категорически, потому что я считаю, что чиновников у нас в Петербурге и своих хватает. А если они плохо работают, значит, надо их гнать в шею и брать других.
Понятно.
Вот. А добавлять к ним еще и федеральных чиновников, которые рядом с ними будут ничего не делать, зачем?
Елена Дропека, депутат Госдумы и актриса в эфире на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что это прямой эфир, вы можете участвовать в нашем разговоре 8 800 200 ровно 9702. Звоните, либо пишите в WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. А на сайте kp.ru ведется видеотрансляция, ее вы тоже можете посмотреть. Вернемся через 2 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин. Продолжаю разговор с Еленой Дропекой. Дропека. Не склоняется же ваша фамилия?
Нет,
да?
Украинские нет.
Я понял. Депутат Госдумы, известная актриса. Уже поговорили про новую Думу. Я напомню, что там соберется завтра, 5 октября. Переходим к другой теме. Ну, другая тема достаточно неприятная. Не так давно стало известно, что несколько человек, историков, подвергли сомнению диссертацию Владимира Мединского, министра культуры России. Так вот, он вроде как попробовал в своей диссертации опровергнуть некие мифологизированные представления о дикой и варварской Московии. Так вот, ряд историков его не понял. Историки эти, насколько я знаю, проживают в Екатеринбурге. Так вот, там должен был собраться диссертационный совет. Они сначала переносили вот этот свой сбор, изучали, что-то хотели доказать, не знаю. Вроде как сегодня они должны вынести какое-то решение. Их три человека, и они говорят, что вплоть даже до того, что господин Мединский свою диссертацию подделал. За расследование этого инцидента взялся спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Я знаю, что он диссертацию прочел. На сайте kp.ru есть огромная статья, в которой он все по полочкам вместе с каким-то известным историком разбирает. Ну а мы сейчас поговорим с Еленой Григорьевной на этот счет, что она думает, во-первых, про это. Это нападки на министра? Или эти историки действительно просто хотят добиться какой-то справедливости, какой-то правды?
Я историков этих не знаю, но я из другой сказки, как бы из культуры, там, театра, кино. Но Мединского я знаю. Мне иногда кажется рисковатым его высказывание по поводу такого, значит, квасного патриотизма. Есть в нем это. Но он интересно мыслит. Поэтому я не знаю уровень компетентности тех историков, которые подвергают сомнению. Они, мне кажется, как Герострат пытаются прославиться за счет бедного Мединского. Не знаю, так сказать, уровень там, его заимствований в его диссертации, но вот при выступлениях там, в Государственной Думе, на каких-то публичных мероприятиях, он, по-моему, ни у кого ничего не заимствует. Он так очень, так сказать, аргументированно и серьезно высказывает собственную позицию. Хотя иногда хотелось бы, чтобы заимствовал.
А почему? Это же история, подождите. Вот с историей, вот в этом, на мой взгляд, и проблема, что что-то откуда-то заимствует. История одна, в ней надо разбираться, а не что-то
откуда-то. Но история, она зафиксирована в документах, она зафиксирована в архивах, она зафиксирована в каких-то воспоминаниях, книгах, понимаете, да?
Это по поводу советской истории можем спорить, и активно спорим постоянно. Как можно спорить об истории 15 века? Вот мне
совершенно непонятно. Потому что есть взаимоисключающие источники, понимаете, Запад. Источники там приезжали и говорили: ой, дикая страна, люди, кошмар, в баню по субботам ходят, вениками друг друга бьют в жару, представляете, в пару, вместо того, чтобы, значит, не знаю, там натираться жиром, как монголы, или вообще не мыться, как европейцы. Понимаете, мы для них дикие, потому что у нас другие обычаи. Поэтому, возможно, так сказать, такая позиция по поводу русских. Возможно, другая позиция, которые приезжали там какие-то любопытствующие там с Средней Азии или с Востока какие-то там люди, торговцы, и говорили: надо же, какие интересные эти русские, да? Это вятичи, древичи, да, не знаю, кто там, русичи, да? Ведь Ганзея признавала Новгород ганзейским городом. Псков был ганзейским городом. То есть мы принадлежали к той великой вот этой самой культуре ганзейских городов, наши русские города. И с этой точки зрения можно посмотреть на русскую историю именно того периода. Но мне кажется, что споры в историков – это нормальная ситуация. То есть в науке вообще споры – нормальная ситуация. Потому что они выявляют некую истину, как мне представляется, только если они не носят, ну, как бы оскорбительный характер.
Но там ведь
не
там
против личности, а против позиции.
Вот, там спор не «Платон мне друг, а истина дороже». Там совсем другое.
А
они всерьез
просто
настроены лишить его диссертации, докторской степени.
Хотят, да, хотят уесть именно Мединского. Я бы их не поддержала в этом их желании, потому что Мединский не самая такая слабая фигура на нашем политическом олимпе.
Но репутация-то будет подмочена.
Будет, конечно. Так они этого и хотят, понимаете? Только... Но я не знаю их репутации. Вот вопрос-то, что это в Екатеринбурге, там, может быть, их и знают. А мне бы хотелось, конечно, услышать позицию московских. Петербургских, может быть. Я как раз к петербуржцам отношусь с очень большим уважением. Я питерская сама. И я знаю, как трудно получить имя в Петербурге. Как трудно его заработать. И в том числе в науке.
Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Елена Григорьевна, к вам Степан дозвонился. Судя по всему, вопрос как к депутату, да, Степан?
Да, здравствуйте.
Да, задавайте, пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте. Вопрос. Ну, конечно, хотелось бы сказать, как актриса, великолепная советская и российская актриса.
Спасибо.
Смотрел фильмы, в том числе хороший фильм, где там Лев Прогунов, по-моему, был в главной роли с вами. Очень хороший.
Безотцовщина.
Да, хороший фильм. Вот. Хотелось вопрос по зарплате задать. В бюджете вообще кто формирует зарплату в данный момент, ну, в наше современное время? Потому что в Перми есть театр... оперы и балеты, наверное, знаете, известные. И вообще Пермь и Петербург связывают очень много общего, в том числе это театр, если вы знаете, в современном Великой Отечественной. Вот зарплата главного режиссера, по-моему, там, или кто он у нас, я не знаю, дирижер, Куривинтис какой-то такой, да? Вот. У него зарплата 12 миллионов за прошлый год. У меня вопрос, как это может быть? И вообще, при том, что зарплата достаточно нищенская, в среднем по культуре, я работал в этой сфере очень много лет назад, и на мой взгляд, это безнравственно, когда 12 миллионов человеку платят, вот, а в среднем зарплата просто нищенская. Вот так.
Я думаю, что да, вы говорите не о заработной плате, вы говорите о гонораре.
Возможно, гонорар, да.
Спасибо вам большое, Елена Григорьевна, отвечайте тогда. А вот откашлялись, да.
Да, есть такая система, против которой как раз вот я, как депутат, очень активно выступала. Это перевод всех на контрактную систему. То есть из трудового законодательства вывести всех на гражданско-правовые договора. И платить вот по контракту, вот сколько я считаю нужным, столько я вам и заплачу. То есть ликвидировать так называемые штаты в культуре, где есть штатные должности и действует штатная заработная плата. То есть ликвидируется минимальная оплата труда и максимальная оплата труда. Вот, видимо, ваш главный дирижер получал вот по контракту. Он был приглашенным, он выставил свою цену и на условиях контракта получил. Может быть, это еще авторские гонорары его за что-нибудь. Хотя заработная плата в культуре действительно нищенская. Но вот бывают, видите, такие случаи, когда приглашают звезд для того, чтобы привлечь публику. Я знаю Пермь неплохо. Я знаю, как заполняются театры. Очень культурный город, очень. С очень высоким уровнем, так сказать, зрительских симпатий, интереса ко всем учреждениям культуры. Поэтому думаю, что вот это такая история. Хотя, подождите, это не в Перми ли у вас только что произошел скандал и уволили министра культуры?
Вот хороший вопрос. Я не знаю, он не на связи с нами.
Степан. А, вот такая была история. Там Мильграм, такой художественный руководитель драматического театра, человек, имеющий несколько золотых масок, интересные спектакли. Ну, он такой, знаете, постмодернист, что ли, я не знаю. Ну, у него такие вот суперсовременные, когда там артисты ходят кверх ногами, значит, говорят жуткими голосами. Ну, то есть не классик.
Это произошло 20 июля 2016 года. Министр культуры Пермского края отстранен от должности из-за увольнения Бориса Мильграма.
Но сначала Мильграма уволили, а потом поднялась, значит, волна общественного возмущения. Участвовал и Костя Райкин, и я туда звонила, и даже из администрации президента интересовалась у губернатора, как так случилось, что человек, которого знает вся Европа, вдруг уволен министром культуры, которого никто не знает. Ну и в результате губернатор вмешался в эту ситуацию и восстановил, значит, справедливость. Теперь уже уволен, значит, министр, а Мильграм восстановлен. Понимаете, какой мы можем критиковать спектакли? Мы можем говорить, что нам это не нравится. Я, например, смотрела спектакль «Враги» в постановке Мильграма, и первые два акта мучилась, почему я не могу уйти. Потому что если я уйду, то все это заметят. И вдруг в третьем акте артисты устали изгиляться. У режиссера, видимо, кончилась фантазия. Все заговорили нормальными голосами. И начался Горький Максим с его потрясающими диалогами. Да? Угу. И вдруг все оставшиеся в зале зрители, а их было совсем немного, потянулись к сцене, стали пересаживаться поближе.
Почувствовали интерес. Надо прерваться на несколько минут на рекламу и хорошие новости. В студии Иван Панкин и Елена Дропека, депутат Госдумы, известная актриса. Вернемся через пару минут.
Сказано на радио. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Иван Панкин, мои гости Елена Дропека, депутат Госдумы, актриса. Уже несколько тем обсудили, закончили на обсуждении вот этого нападка в отношении господина Мединского, нашего министра культуры. Суть-то в чем? Профессор Рязанского государственного университета имени Есенина Вячеслав Козляков, профессор РГГУ Константин Иерусалимский, эксперт сообщества Диссернет Иван Бабицкий обратились в Миноборнауки с заявлением о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук. Они посчитали диссертацию главы Минкультуры ненаучной, а местами и прямо абсурдной. Это я вот сейчас прямо процитировал. А научная работа господина Мединского называется «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков». Вот, вот какое дело. Причем она на 479 страниц. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин ее прочел и проанализировал. Ничего дурного там не нашел. Кстати говоря, Иван, вы можете на сайте kp.ru прочесть, друзья.
Ага, я хотела бы заметить и вам, и нашим слушателям, что речь не идет о заимствовании или плагиате. Речь идет о позиции историков, что они не согласны с тем, что господин Мединский доказывает своей научной работой.
Но они говорят, что абсурдна его работа. Абсурдна.
Она может быть и абсурдна, понимаете, но это вопрос внутринаучный. Что, так сказать, считают абсурдом, а что не считают абсурдом, насколько доказательная база. Но уже понятно, что господин Мединский сам сочинил этот научный труд. Понимаете, он может быть какой угодно, он может кому-то нравиться, кому-то не нравится. Знаете, теории Эйнштейна тоже не всем понравились с первого раза. И были серьезные ученые, которые считали, что он несет бред. Поэтому я считаю, что здесь вопрос не этический, да? Вопрос не морали, а вопрос научного спора. И вот пусть научное историческое сообщество договорится, что является, так сказать, правильным, а что правильным не является. Кроме того, что у нас в такой науке, как история, не может быть абсолютных истин. Это вам даже не физика и не математика. Uh-huh. Это наука, которая все время, так сказать, переворачивается разными сторонами, которая подлежит, как бы, трактовке подвергается с точки зрения, так сказать, изменившихся сегодняшних позиций. Я думаю, что вот это надо оставить ученым, и спор этот должен и носить ученый характер.
А если у него ученую степень-то отберут, как быть
в целом министру? Я думаю, что никто ничего не отберет.
А, все-таки у них не получится.
Я надеюсь, во всяком случае, потому что это глупость. Как это можно отобрать ученую степень, если уже один ученый совет ее присудил?
Угу.
Это нужно собирать новый ученый совет, да? И я вообще такого не знаю, честно говоря, примеров не знаю.
Но вы работали с господином Мединским. Вы как считаете, он порядочный человек? Он ответственно отнесся к написанию своей работы вот этой вот?
Насчет этой работы ничего не могу сказать, но человек, он, безусловно, ответственный. Серьезный, ответственный, знающий, очень интересно мыслящий. Я не всегда с ним соглашаюсь. Вы знаете, я его много критикую из трибуны Государственной Думы, и за кулисами. И у нас с ним были очень жесткие диспуты и дискуссии по поводу законопроектов, которые вносило министерство. Но я не могу не отдать ему должное. Во всяком случае, не на таком уровне надо с ним спорить, понимаете, что ты жулик и украл чужие идеи. Как раз ничего он не украл. Это его идеи. Они могут кому-то не нравиться, но это его идеи. Давайте будем, так сказать, обсуждать.
К ним относиться с уважением, соответственно.
И относиться с уважением, да.
Елена Григорьевна, конференция о сохранении культурных ценностей стран СНГ проходят, или уже прошли, честно говоря, сейчас так и не скажу. Они проходят в честь 25-летия с момента основания этого самого Содружества СНГ. Что можете об этом сказать, на самом деле? Насколько сейчас наши культуры близки спустя 25 лет?
Но они формировались, эти культуры, во многом в соседстве своем. И потому размежевать очень многие культурные феномены просто невозможно. Но когда было тысячелетие Манас, эпоса, да, то его и киргизы, и казахи праздновали, и Российская Федерация активно в этом принимала участие. У нас есть очень многие произведения там, музыкальные, нематериальные культуры, когда идет спор, кому на самом деле это принадлежит. То есть мы рождались вместе на этом гигантском евразийском пространстве, все страны СНГ. Да? Угу. И поэтому разделить, разорвать наши культуры очень тяжело. И они продолжают существовать. Это же не 70 лет, это, наверное, 700 лет, когда мы, так сказать, друг у друга занимаем сказки, мифы, легенды. У нас и общие герои есть. И вот сейчас 25 лет создания Союза независимых государств, мы отмечаем в том числе и саммитом вот таким в области культуры, когда мы будем подводить итоги, до какой степени у нас консолидированное, допустим, законодательство наших стран, а насколько оно эффективно, насколько оно помогает нашему сотрудничеству. Об этом мы вот как раз вчера говорили на прямом телемосте, или как, телемосте, правильно?
Да, на телемосту, скорее всего.
На телемосту.
Во время телемоста и нормально.
Вы знаете, русский язык ужасно трудный.
Знаем, все знаем это.
Ужасно трудный. Есть такие стишки. Шел я по мосту, по скрипучему мосту. И все три ударения будут абсолютно правильные. Это как объяснить иностранцам, где ставить правильное ударение. Тоже с окончаниями у нас не все просто. Так вот,
главное,
у нас...
не говорить, налейте мне горячее кофе, и все. И все будет нормально. И правильно произносить,
день,
позвонить,
да. Да, и рояль тоже мужского рода.
Да.
Вот, значит, я хочу сказать, что очень много всяких событий по случаю 25-летия, в том числе, значит, и будет вот такое собрание министров культуры стран СНГ. А у нас очень большая проблема существует на сегодняшний день. Допустим, в гастрольной деятельности, в совместных постановках. И проблемы эти носят, ну, чисто, так сказать, нормативно-правовой характер. Мы должны договориться, что, допустим, должны быть какие-то преференции, если наши страны все договариваются, наши художники, там, не знаю, артисты или театральные деятели, сделать общую какую-то постановку, то эта постановка будет считаться, так сказать, национальной, понимаете, а не международной. То есть должны быть преференции по отношению именно к странам СНГ. Я буду об этом говорить обязательно на заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, в которой я принимаю участие вот уже много лет, в работе которой. Ну и у нас очень большая гастрольная деятельность между нашими странами. А есть еще такая тема, которая очень сложная. Это арт-рынок и торговля правами на произведения искусства и культуры. Да? Uh-huh. Вот сегодня этот рынок, гигантский рынок мировой. И мы хотим свой рынок, во-первых, защитить, во-вторых, для того, чтобы все правовые отношения были прояснены. Ну, как бы авторское право, да? Право художника, право писателя в разных странах СНГ. Понятия разные, а мы должны эти понятия унифицировать для того, чтобы защитить наших художников, для того, чтобы дать им право работать на всем нашем экономическом пространстве в единых правовых условиях.
Теперь давайте поговорим о памятнике Ивану Грозному, который установили в Орле. Дело в том, что установка этого памятника вызвала большое недовольство горожан. Протестовали люди, краеведы, общественники, поскольку пространство около театра, около здания театра юного зрителя было признано природоохранным местом. Кроме того, депутаты горсовета посчитали, что если памятник установить перед ТЮЗом, он закроет фасад здания, и было принято решение установить памятник на набережной моста через реку Ака. В общем, спор, мы сейчас поймем, в чем суть спора, послушав непосредственно жителей города Орел. Давайте послушаем.
Ну, я отношусь положительно, потому что, прежде всего, я изучила этот вопрос, то есть я почитала историю, я почитала исторические очерки. Если смотреть вообще на историю нашей страны в целом, то В данном случае здесь речь идет об основателе города Орла. То есть здесь идет о том, что в те времена сложные необходимо было создать общее российское государство, защищать южные рубежи московского государства. Поэтому были созданы города, в том числе и Орел, как крепости. И это принадлежит Ивану Грозному. Поэтому прежде всего нужно к этому относиться как к основателю города Орла.
Поставили. Наверное, место ему здесь.
Не очень. Я бы, не знаю, мне не нравится эта идея рядом с церковью Ивана Грозного.
Ну, благодаря нему был основан город Орел. Вот. Ну и, как говорится, руководителей и царей в нашей стране положительных было немного. Вот. По пальцам одной руки можно пересчитать. Ну, положительно одним словом.
Вообще, это, конечно, выдающаяся личность. И я слышала очень много мнений и за, и против. И против были очень ярые. История, конечно, очень противоречивая. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Но я тоже думаю, что стольким смертям не может быть какого-то оправдания и не стоит.
Лена Григорьевна, ну, послушали мнение людей, кстати. Большинство из них говорит, ну, поставят и поставят. Ну и что? В общем, как-то так. 450 лет назад действительно Иван Грозный установил на месте города Орел крепость. И действительно его можно считать основателем этого города. Ну, хорош он правитель был или плохой? Да кто его знает сейчас? 450 лет спустя прошло. А вы как считаете, если люди негодуют, может, и не надо ставить памятник?
Ну, можно было провести референдум. Среди граждан.
Как у нас принято.
Как принято, есть такая юридическая норма и определиться. А на самом деле, вы знаете, Иван Грозный, конечно, не такая спорная фигура, как Сталин, допустим. Или...
Это потому что да. Прошло 450 только лет, потому, подзабыли.
Что, только потому что действительно при Иване Грозном были гигантские изменения в России. А русские люди, как ни странно, прощают злодеям все их злодейства, если они увеличивают территорию страны. Я вот так проанализировала отношение наше к правителям
российским. При Сталине тоже было увеличено.
Да, и при Петре Первом было увеличено. Понимаете, несмотря на то, что и тот злодей, и этот злодей, и третий злодей, все злодеи. Потому что нельзя быть не злодеем, находясь на такой должности, да еще и, так сказать, увеличивая территорию. Обязательно кому-нибудь на ногу наступишь. Но при этом они все три великие. И Иван Грозный великий. А вы знаете, какую гениальную вещь?
30 секунд только, извините,
он
пожалуйста.
Он придумал, да, когда они брали Казань. Они придумали, построили целый город, Свияжск, за 200 километров выше по реке. Потом его разобрали на доски, на бревна и спустили вниз по реке. И за 2 недели появился город Свияжск. Это было гениальное изобретение строителей
в общем,
тех времен. Я одобряю, да, я одобряю строительство.
Извините, Елена Дропека, депутат Госдумы, актриса была у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли.
Здравствуйте.